Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Я зарастаю памятью, как лесом зарастает пустошь, и птицы память по утрам поют, и ветер память по ночам гудит, деревья память целый день лепечут, и там...
Всем здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь «Разговоры об искусстве» и автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. С Днем Победы, с победным маем, уважаемые слушатели. И сегодня мы продолжаем в рамках нашего цикла «Православие и культура» говорить как раз о культуре победы, о Великой Отечественной войне, о мифах и реалиях Великой Отечественной войны. И говорим мы вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Слушайте продолжение.
Летит, летит, и пасть не может, и палит снег.
Вот, да, кстати, о маленькой Таль, о бардовская песня, которая возникла тоже в хрущевскую эпоху.
Да, да.
Ведь знаете, когда Высоцкий создавал свои песни о войне, ведь интересный факт, я, знаете, я скажу, как автор книги о Высоцком.
Самое интересное, что вот поразительно, да. Как правило, те, которые там не были.
Но Высоцкий родился в год начала войны, и он был сыном участника войны. Ну, а что мы удивляемся? Лев Толстой не был на Бородинском поле. Вот он был сыном Николая Толстого, участника Бородинского сражения, который в романе это Николай Ростов. Понимаете? Это сплошь и рядом. Иногда для того, чтобы осмыслить, надо некоторую временную ассоциацию. Так вот, и важно, что, но и самое интересное, что все фронтовики были абсолютно убеждены, что Высоцкий воевал.
Да, да, да.
Потому что
насколько психологически да. Точно можно было передать
и поднять ту
и
тематику.
И поднять эту тему, да.
И причем поднять тему бесцензурно, что очень показательно.
Вроде все как всегда, только...
Да, понимаете...
Не вернулся из боя.
Да, а прорыв идут штрафные батальоны, да. А полчаса до атаки.
До атаки,
там
да.
И вот,
черные бушлаты.
А черные бушлаты, это... да. Так понимаете, я хочу сказать. Так вот, с этой позиции, причем никаких сенсаций, это вот теперь. Знаете, как этот Вознесенский напишет: «Тюрьмы раскрывший, сам раб еще кричал с кулаком на меня Хрущев», понимаете? Вот. А фронтовики его все равно, ну, знаменита же история во время вот этого вот позорной сцены в Манеже, когда Хрущев наехал на этого самого, на Энста неизвестного, вот, что это говорит, не картины, это так вы не художники, а тут сказал, говорит, дай мне бабу, я тебе сейчас покажу, кто из нас там, а потом сказал: Никита Сергеевич, а вы же сами были на войне. Вот, говорит, о чем это, говорит, это скульптура, он говорит, это лягушка, разорванная взрывом. Почему такие фантазии? Говорит, а вы сами ведь были на войне и видели, как людей разрывает. Вот меня разорвало и сорвали, собрали по клочкам, вы это видели. И Хрущев замолчал, понимаете? И Высоцкий потом к Хрущеву ходил в гости, когда его сняли, понимаете? Так вот я к чему хочу сказать, сенсации нет, глоток свободы. И о самом страшном событии нашей истории искусство сказало максимальную правду. А вот совсем интересно будет в брежневскую эпоху, я хотел об этом сказать два слова. Mm. Смотрите, с одной стороны, Брежнев возвращает праздник Победы. Ну, Брежнев, Андропов, они войну видели, правда, политработниками. Официальная индустрия про Великую Отечественную войну. Вот фильмы, снятые при Брежневе про Великую Отечественную войну, ну вот сейчас есть канал «Звезда» армейский.
Да, 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 да.
Дело в том, что снимали по 100, по 200 фильмов в год. Как бы художественную ценность представляют фильмов 6-7. Это, естественно, сериал «17 мгновений весны».
Да, да, да.
Великий сериал.
Конечно.
Да. Фильм гениальный.
Понимаете, когда
да.
слезы текут.
Конечно.
От одной сцены свидания в кафе.
Да. Но гениальный фильм.
Да.
«А зори здесь тихие» Ростоцкого. А, это фильм гениальный. И вот было еще фильмы... Да, «Освобождение Озерова». Фильм ангажированный, фильм и с гениальными художественными прозрениями.
А «Батальоны просят огня»?
Ну, это уже немножко продолжение. Я имею в виду, что сцены просто у Озерова были типа вот этого монолога умирающего солдата под бомбежкой
во втором
фильме. Или вот эта сцена гибели танкиста, который заехал в зоопарк, увидел красоту, высунулся, его снайпер снял там, понимаете, и так далее. То есть там были гениальные прозрения, вот. Ну и были талантливые фильмы о летчиках, «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Торпедоносцы» и «В бой идут одни старики».
Ой, да. Да.
Ну, три прекрасных фильма. И знаете, даже я вам так могу сказать, вот саундтрек к фильму, музыкальное сопровождение, я уж вам сейчас как музыкант скажу, вот это такое лицо фильма. Вообще, вы знаете, великий испанский кинорежиссер Луис Бюнюэль говорил: хотите проверить, что вы стоите как режиссер, снимите фильм без саундтрека. Но он полукавил, потому что отсутствие саундтрека тоже саундтрек. Это как американский композитор Джон Кейдж написал пьесу 4/33. Знаете эту историю, да? Вышел на сцену, 4 минуты 33 секунды молчал. Потом ушел и поклонился. Заставил слушать тишину.
Да.
Так вот, и вот смотрите, в хрущевскую эпоху с саундтреками все в порядке. Достаточно вспомнить саундтрек «Летят журавли». Авангардистский саундтрек вообще, понимаете? Вот. Вообще, кстати, я в свое время на одной международной научной конференции выступал в Пятигорске специально на тему саундтреки к художественным фильмам с точки зрения философии, потому что саундтрек создает подсознательный, музыка же воздействует сразу на подсознание, образ и символический универсум фильма.
Да.
И
то есть некий код.
И саундтреком можно делать фантастические вещи. Знаете, фильм «Новое приключение неуловимых». Белогвардеец поет «Поле, русское поле».
Да, да.
И переворачивает всю коллизию.
Вот что сегодня можно еще придумать или с чем сравнить? Да, вот мы только что говорили, 17 мгновений весны.
Да.
Как только начинается.
Ну, Таривердиев, вот все, шедевр.
Все.
Вот, да. А если, скажем, еще вспомнить тоже классику жанра, вот фильм, между прочим, не распиаренный, но его снимал Бондарчук, «Битва на Неретве». Это югославские реалии, там Бондарчук играет югославского партизанского командира, фильм международный, там снимался Орсон Уэллс, там снимался Юл Бриннер, там и так далее. Кстати, в военном отношении фильм очень неплохо снятый, но они поют славянские песни. Вот титовцы поют славянские песни, хорваты поют славянские песни, и сербские четники идут на пулеметы и поют славянские песни. Дуальная установка переворачивается. За счет музыки переворачивается. Так вот, а вот брежневский кинематограф в массе своей, это вот надрывный пафос. Вот это любой фильм вот на канале «Звезда».
Да-да.
Можно даже, знаете, отвернуться от экрана и по одному саундтреку понять, когда снимали.
А Твардовский вот что с Теркиным?
Твардовский, но не только Теркин, у него ведь еще и «Дом у дороги».
«Дом у дороги»,
да. Понимаете, Твардовский – это опять-таки оттепель.
Ну,
понимаете,
да.
И вот все эти проекты. А Теркин на том свете, а во весь голос, да, кстати, запрещенная цензурой. Это вот пока оттепель шла, но, знаете, это же, по-моему, у Довлатова есть произведение под названием «Прекрасный век». Да, почти великолепный век, да. Где он описал как раз сворачивание оттепели.
Угу.
Да. Но, кстати, Чонкин, да. Войновича, понимаете? А ведь это антимир Теркина, как мы знаем, так сказать, через фольклорный. Между прочим, это ведь такая маленькая деталька, в эпоху Брежнева же возникает мощный пласт вот этого вот анекдотного, анекдотно-садистского фольклора, вот, который подкармливал ведь и большую литературу, понимаете, вот того же Чонкина подкармливал, или, скажем, даже какие-то, да, даже вот у «Озера в освобождении» ведь, между прочим, есть моменты, где вот образы четко, там Валерий Носик играет танкиста, вот, ну, в финале он погибает.
Все-таки, да. Если рассказать о введении, вновь возвращении вот этого культа проведения парадов,
да.
Парадов, с чем же это связано? Может быть, действительно, это уже надо не павшим, это надо живым?
Вы
что
знаете,
это?
Вы знаете,
патриотизма здесь... больше или нет? Или мы все больше отдаляем вот этот вот момент забвения об этом?
Вы знаете, вот если говорить про эпоху...
гремят салюты.
Да. Если говорить про эпоху Брежнева именно, я бы сформулировал так, с вашего позволения. Достижения прошлого были более значимы, чем достижения настоящего. Этот момент в эпоху Брежнева уже проявился. Но
разве это не повод встречи уже к тому моменту?
А вот сейчас,
повод встречи фронтовиков.
А вот это сейчас как
ведь
раз...
не было же этой традиции.
А вот как раз я сейчас об этом и хочу сказать. Да. Дело в том, что в эпоху Брежнева был уникальный момент, который, кстати, сейчас утерян по понятным причинам.
Да.
Дело в том, что День Победы превратился в праздник неформальный. Ни один советский праздник неформальным не был. Ну, смотрите, 7 ноября 100% формальный. Первое мая в Советском Союзе отпочковался от своих политических корней и превратился фактически в неоязычество. Праздник весны.
И труда.
Да. Ну, так дело в том, что это...
На демонстрацию вы же ходили на демонстрацию? Я маленький был, ходил.
А кто бы позволил не ходить элементарно? Но я хочу сказать другое. Дело в том, что ведь 1 мая это в неоязычестве, в кельтском неоязычестве, в Викке. Это Белтейн. Это день возрождения сил весны. 23 февраля и 8 марта превратились в гендерные праздники. 8 марта женский день, а 23 февраля де-факто мужской.
Да.
А вот с 9 мая получилась совсем интересная вещь. Это был в эпоху Брежнева, ну и до Горбачева включительно где-то, единственный народный праздник.
Народный.
Да, в которой можно было не проводить никаких парадов, в которой можно было не проводить никаких официальных мероприятий. Я больше скажу, даже не важно, с кем воевали и кого победили, понимаете? Ведь вы говорите о том, что отдаляется. Я, скажем, для меня, как рожденного в 60-м году, это было довольно близко.
Ну да.
Скажем, для следующего вас, да. поколения, вот, которое родилось в 70-е, 80-е,
да,
90-е
это вот
годы.
Это мое уже поколение.
Да. Это, естественно, все отодвигается, это естественный процесс. Мы же не воспринимаем войну с Наполеоном как что-то абсолютно...
Безусловно.
Да. Вот, и это естественный процесс абсолютно. Но здесь была совершенно реальная, вот какая-то неформальная вот такой вот народный праздник.
В этот день почему-то очень особая атмосфера. Даже я вспоминаю.
Да.
Она отличительна от всех других.
Совершенно верно. Это вообще,
она неповторима.
Это вообще феномен, который
вот
ждет...
даже воздух наполняется.
Да.
Ты идешь вот просто в этот день, там кучкой стоят, общаются, там песни солдатские
конечно,
поют, там
конечно,
это, и
да.
вот что-то особенное да. нависает над
да.
тобой.
И причем, еще раз говорю, практически без всякого участия официоза.
Да, да.
Между прочим, интересный факт, что когда Тухманов написал вот ту песню, которая сейчас стала символом, ее ведь хотели запретить. За то, что вот не достает вот этого вот
да.
конговского
да.
пафоса и так далее, а песня пошла и стала, вот,
народной,
да, стала народной. Стала народной. Вот. Это, но это, вы понимаете, тут очень многое сошлось на каких вещах. Во-первых, давайте вспомним, ну, мало того, что фронтовики были на возрасте, понимаете, это очень большая вообще такой момент.
Да, да, да.
Да. И, кстати, в эпоху Брежнева это были единственные фронтовики, потому что ведь потом появятся афганцы.
Да.
И вот в условиях вот этой девальвации всего официоза оставалось два факта, на которых держался в общем патриотизм и позитивная самооценка. Это полет Гагарина. И это победа в Великой Отечественной победа войне. Великой, да. Здесь, еще раз говорю, все частности отступали на задний план.
Дмитрий Владимирович, кстати, немножко, да. несколько слов все-таки о лепте театра. Театра вот в ковке победы. Театр ведь тоже оказывал, да, на театральных сценах в годы войны зрители познакомились с рядом новых драматических работ, да.
Вот такие «Фронт Конрада Корнейчука»,
да,
и «Нашествие Леонова»,
«Русские
да.
люди» Симонова,
конечно,
да,
конечно,
то есть да. действительно вот эти бригады, которые образовывались,
ну, фронтовые. У меня бабушка всю войну в этих бригадах да? с первого до последнего дня.
То есть вот эти бригады, которые знаменитые Клавдия Ивановна, Шульженко, да,
ну,
да.
Насчет Клавдии Ивановны Шульженко, знаете, я вам скажу, поскольку у меня еще один дед был тоже офицер Великой Отечественной войны, так я вам так скажу, как можно было узнать вообще квартиру фронтовика, что у него играет пластинка и поет Шульженко.
Шульженко, да.
Это уже мем натуральный мем, да, был, да. понимаете? Вот это совершенно неотъемлемое, причем одни и те же песни там, вот, безусловно, безусловно.
Да, все это, да. конечно, безусловно.
Вот. Но... Так, кстати, можно сказать и о музыкальной традиции.
Музыка, да, безусловно.
Да, потому что, вы знаете, вот здесь совсем интересно. Дело в том, что чисто музыкальная традиция...
22-я симфония Мисковского.
Вы знаете, тут было две линии. С одной стороны, это песни Великой Отечественной войны.
Да.
Это феномен, который тоже еще ждет отдельного исследования. Который просто вот такое же эмоциональное попадание, как вот потом бардовская песня да. в хрущевскую эпоху. Кстати, очень интересный момент, что во время Великой Отечественной войны песни вот такого официального бодрого содержания, они не приживались. Вот если вы будете прослушаете песни, там очень много создавалось песен бодрячков таких, которые
да,
вот,
да,
да. да вот они не приживались, приживалось совсем другое. Вот.
А то есть приживалось вот это свойство, присущее да, нашему брату, если, как говорится, кровит, раскровим еще больше.
Конечно.
Чтобы уж
да,
плакать, так
да,
реветь.
Да. Ну, на завершающем этапе стали появляться песни
да.
типа «Смуглянка-молдаванка», там
Катюша.
И так далее, Катюша, да, ну, этот самый, едут по Берлину наши
да,
казаки, наши там
казаки,
и так далее,
да,
да. Вот. А вот что касается серьезной музыкальной традиции, вот тут очень интересный момент. Дело в том, что, опять-таки, вот как и в кинематографе, там была такая же точно картина, понимаете, мы сейчас, когда смотрим произведение, написанное на эту тему, у нас остается как бы вот... чистая выжимка, чистый золотой песок. Там Шостакович симфонии, там, скажем, менее известная пятая симфония Прокофьева, вернее, она прекрасно известна, но она тоже написана, кстати, в эти годы там. Ну вот Мисковский там, вот позднее еще вторая симфония Хачатуряна, симфония с колоколом. Вот. Но они совершенно не вписывались в официальную
Прокофьев
традицию.
Прокофьев – это увертюра 41-го
года. А, кстати, да? вот это как раз слабое произведение.
Слабое.
Да, это как... А ведь я вообще хочу сказать, Прокофьев был настолько композитором Серебряного века, что у него вообще произведения на случай не получались практически. Но у него есть гениальная кантата «Здравица», написанная в 30-е годы, который текст в Советском Союзе меняли 4 раза. Вот. Ну, а музыка шикарная совершенно. Вот.
Так а что... Шапорин, который закончил патриотическую ораторию «Сказание о битве за русскую землю».
Ну вот я говорю, вот это как раз произведение, которое... Вот, которое...
Это под заказ, что называется?
Конечно,
да?
конечно. Вообще, вы знаете, здесь матрица простая. Вот те произведения, которые четко писались под заказ, они в массе своей потом ушли в тень. Ну, единственное исключение – это праздничная увертюра Шостаковича, которая, ну, настолько блестяще написана, что она зажила отдельной жизнью. А во время войны Шостакович написал восьмую симфонию, насквозь трагическую. Понимаете, в данном случае...
Ну, слушайте, еще не коснулись, конечно, блокады Ленинграда, но это, по-моему, отдельная тема.
Ну, это отдельная тема, это вообще, да.
Это они, та страница в этой,
надо
в этой истории
передачу
войне,
делать.
Которая да, принесла, да, безусловно, да, для победы и для вот этого всего. Это, да.
А вот я вам количество. Скажу еще о музыкальных произведениях, которые писались на тему Великой Отечественной потом, и тоже будет очень интересная картина.
Так.
Потому что, вы понимаете, подражать песням Великой Отечественной войны было бессмысленно. Вот. Поэтому тематика, вот знаете, я могу сказать, что вообще произведений на юбилей любой Великой Отечественной войны композиторами, особенно в провинции, писалось в огромных количествах. Mm-hmm. Я, скажем, по Уралу знаю, по Уральской композиторской организации, сколько писалось всевозможных кантат, ораторий там и
так. А знаменитый День Победы когда был написан? Этот День Победы.
А это вот песня. Где-то ближе к концу Брежневской эпохи.
К концу Брежневской.
Да, очень показательно. Вот. Опера Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие».
Угу.
Один номер стал известным. Это песня «Жди меня, и я вернусь». Вот. Один номер такой, который часто исполнялся. Вот, кстати, эта опера же записана, она в интернете есть и так далее. А с другой стороны, до нас только сейчас начинают доходить произведения, написанные для музыкального театра на эту эпоху, композиторами, которые вообще как бы совершенно не шли, никак не соприкасались с официозом.
Угу.
Но вот классика жанра, вот поставленная в нашем оперном театре, опера Моисея Вайнберга «Пассажирка».
Угу.
Это шедевр. Но шедевр, связанный с темой Холокоста,
mm-hmm.
с темой Освенцима, это, конечно, опера там не для слабонервных, вот, которая просто лежала под сукном, понимаете? И я думаю, что мы, возможно, таких произведений, может быть, узнаем еще и больше, потому что, кстати, интересный факт, что на эту тему писалось и на Западе.
На Западе.
Да. Ну, например, я вам приведу поразительный пример, который совершенно явно вот не знаком. Вот итальянский композитор Луиджи Ноно,
mm-hmm.
причем композитор-авангардист, у него есть произведение такое для голоса с оркестром, написанное в авангардистской манере, «Письма антифашистов перед казнью».
Mm-hmm.
И там есть письмо Любки Шевцовой. Понимаете, там из разных стран и так далее.
Да, да,
вот.
Да, да.
То есть я к чему хочу сказать, что эта тема в искусстве фигурировала и будет фигурировать, но она становится жизнеспособной, когда она оценивается общечеловечески. Понимаете, это, когда она начинает, и вот знаете, здесь, кстати, на эту тему очень интересно, хотел буквально сказать два слова. Вот кинематограф постсоветской России о войне.
Да, да.
Вот это поразительный пример как великих достижений, так и великих провалов. Почему? С одной стороны, есть великий, без всяких кавычек, фильм Александра Рогожкина «Кукушка».
Mm.
Это вообще поразительно. Кстати, мы еще до конца не осмыслили, что в наши дни работал вот этот человек, понимаете, у нас. И это вот та же самая линия, то есть фильм «Кукушка» — это не о войне как таковой, понимаете. Это глубинные общечеловеческие проблемы, причем проблемы на уровне, вообще не знаю, космического мироздания. Mm-hmm. Гениальный, наигениальнейший фильм.
Ну вот еще вкратце немножко справка о тех культурных потерях, разрухах. За время Великой Отечественной войны были разрушены 84 тысячи школ, вузов, более 600 научно-исследовательских институтов, сотни лабораторий, сожжены, разграблены 430 музеев, 44 тысячи дворцов культуры, библиотек, клубов, сотни хранилищ исторических сокровищ русского, украинского, белорусского, литовского, латвийского, эстонского и других народов Советского Союза. Культурному богатству СССР тогда был нанесен огромный громадный ущерб. И ведь восстали, все-таки поднялись потом.
Ну, до сих пор идут восстановительные работы.
До сих пор, да?
До сих пор. оценка любой войны, даже не только Второй мировой, а вообще любой. Вот у меня миллион был случаев. Вот я преподаю, скажем, у меня были случаи. Это просто вот так вот. Вот среди моих студентов армяне, среди моих студентов азербайджанцы. Они друг друга нежно любят, как собака палку. Ну, да. Начнешь говорить про там геноцид 15-го года или тем более про Карабах, ну, дальше начнется то, что начнется. Так вот, я всегда выходил из положения одним способом и всегда срабатывал. Я им говорю, ребята, я не буду становиться на сторону конкретную вашу или вашу, тем более у каждого из вас есть своя правда, свои аргументы. Я говорю, я знаю только одно, убивать женщин и детей нельзя. Вы с этим согласны?
Да.
Вы можете себе представить во имя великой национальной идеи убийство женщин и детей? Нет, все.
Все.
Вот я говорю, кто убивает женщин и детей, тот преступник. Неважно, кто, под каким он соусом, под каким он флагом, на правильной он стороне, на неправильной он стороне. Это делать нельзя. Это запрещают законы божеские и человеческие. Все.
Вот, наверное, и сегодня мы на этом и будем заканчивать.
Да, и последнее еще скажу. Да, и потом любого молодого человека сегодня можно вполне включить в актуализацию темы, если поднять это на личностном уровне, потому что у всех есть, безусловно, участники войны, предки, у всех, так сказать, есть какая-то ниточка, плюс у всех есть какой-то свой взгляд на вещи, а, между прочим, этот взгляд на вещи может не совпадать с официальной патриотической позицией. Понимаете, если мы, например, сегодня существуем в современном глобализированном мире, если мы сегодня существуем, вот эпидемия коронавируса показала, что мы все абсолютно в одной лодке.
В одной лодке, да. Вот, друзья.
Да, понимаете? Вот,
и то есть, думая в этот день Победы, 9 мая, наверное, нам остается размышлять и думать еще. Ох, как много еще нам надо чего в сегодняшнем дне победить.
Естественно.
Ох, как много. Поэтому не все.
Ну так это нормальная позиция, да, которая учит христианство. Постоянная борьба с,
ну, с сами самим понимаете, собой с чем, и со своими, да, грехами, страстями и так далее.
Естественно.
Да. Ну а закончить хочется вот такими строчками из стихотворения Давида Самойлова, тоже не менее известного, да. Но в памяти моей такая скрыта мощь, что возвращает образы и множит. Шумит, не умолкая, память дождь, шумит, шумит, и память снег летит, и пасть не может. Спасибо, друзья, что были с нами. Я напомню, что вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, историком, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, доцентом Дмитрием Владимировичем Суворовым, мы сегодня вновь встретились в рамках нашего цикла «Православие и культура», ну и, конечно же, посвятили наш спецвыпуск вот этой вот грандиозной большой теме. Это День Победы и 75-я годовщина в победе в Великой Отечественной войне. Спасибо, Дмитрий Владимирович.
Взаимно.
Всего доброго.
Но в памяти моей такая скрыта мощь, что возвращает образы и множит. Шумит, не умолкая, память дождь. Умолкая память дождь, и память снег, и память снег, и память снег летит, 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 и пасть не может.
Разговоры об искусстве.